2015 год обсуждаем в программе 2016 в эту пятницу после 20 часов. У нас в студии президент фонда Индем Георгий Сатаров. Эфир ведут Виталий Демарский и Оксана Пашина. 2016 в пятницу после 8 вечера.
В пятницу слушайте программу «Суть событий» с Алексеем Венедиктовым после 21 часа.
В магазин?
В магазин.
Пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. По 2 килограмм. Орех.
Орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь. С пятницы на субботу. 3 часа. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. Эхо Москвы за наше и ваше будущее.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС +7 985 970 45 45. И вызван аккаунт Твиттера.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я Оксана Пашина, и в нашей студии главный редактор проекта «СНОП» Николай Усков в качестве новогоднего подарка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И я начну с новогодней тогда темы. Как вам новогоднее обращение Путина? Вот у меня лично сложилось впечатление, что это было такое обращение к такому ограниченному контингенту войск, которые служат в Сирии. Как гражданин России я ничего для себя не услышала, не было ничего про там катастрофу самолета на Синае, про погибших людей, про экономический кризис, про рост доллара, про тревожные ожидания какие-то, может быть, у людей по этому поводу. Про Украину как бы так уже давно нет, да? Или просто не надо в этот день о плохом?
Ну, может быть, мне кажется, не надо ждать от поздравления президента чего сверхъестественного, когда мы поздравляем наших там друзей и близких, мы же не вываливаем на них.
Ну, когда мы поздравляем друзей и близких, мы обращаемся к друзьям и близким и говорим о том, что близко им, а не просто поздравляем тех, кто доблестно служит там где-то в каких-то местах.
Ну, не знаю, как президент, чьи солдаты находятся на линии огня. Думаю, что он должен был что-то сказать. Да? Должен был ли он говорить про 13% инфляции, про обрушение рубля, про гибель людей в терактах? Не знаю. Мне кажется, это все-таки не тема для праздничного обращения.
Как-то приободрить что-то там.
Ну, приободрить он приободрил тех, кто, так сказать,
больше всего в этом нуждается, в своем.
Да, как мне показалось, что это, ну, это другой жанр. То, что, конечно, Владимир Владимирович искусно, хотя я бы сказал, менее искусно, чем прежде, обходит все острые темы современной повестки дня, это для всех очевидно. Да? Мы видели пресс-конференцию, мы видели его послание к Федеральному собранию. Это, конечно, нежелание говорить на эти темы, которые сегодня волнуют большинство россиян. Это вовсе не Сирия, и вовсе не Украина, и вовсе не происки Америки. Это падающая российская экономика, обнищание людей.
Я напомню, что вы можете прислать свои смски, свои вопросы Николаю Ускову +7 985 970 45 45. Это номер для вас. Есть новости сегодня, несмотря на то, что 1 января, вот новости есть. Большинство крымчан высказались за то, чтобы в коммерческом контракте на поставку электроэнергии с Украины в Крым не было указано, что полуостров является частью Украины. Это 93%. И 94% готовы потерпеть незначительные перебои энергоснабжения в течение 3-4 месяцев. Проводился этот опрос, и вот только что час назад буквально пришли эти фантастические результаты. Опять же, у меня сложилось такое впечатление, что когда людям задавали вопросы, немножко не все рассказали. Им не сказали, что через 3-4 месяца не то чтобы будет лучше, а будет такое слово, которое нельзя произносить в эфире. Угу. Как вам вот итоги этого замечательного голосования?
Ну, я считаю, что это какая-то вообще пиар-акция. Не думаю, что это имеет отношение к реальному настроению людей. А вообще затрудняюсь вспомнить...
А кто там голосовал? Вежливые люди?
Ну, я затрудняюсь вспомнить прецеденты подобного рода голосований, то есть это все выглядит очень по-детски и, честно говоря, является, с моей точки зрения, обычной пиар-акцией российской власти. Ну, слушайте, ну, нас же не спрашивают каждый день, не ставят нас перед выбором, да, хотим ли мы, например, ссориться с Турцией, да, или мы хотим есть турецкие мандарины, там, я не знаю, есть на турецкие курорты. Давайте проводить по-любому. Поводу такой референдум, да?
Нет, ну, это важный вопрос именно для Крыма, потому что они сидят там в темноте, в романтической обстановке, при свечах и с крымским
вином. Я думаю, когда им это надоест, и когда окажется...
То есть, ничего не надоело, все пока еще терпимо.
Что, да, это не временные отключения, незначительные, как сказано лицемерно в этом, так сказать, опросе. Когда выяснится, что это не временные и незначительные, да, а длительные и бесконечные в сочетании со всеми прочими
трудностями. То есть, они этого не понимают, вы хотите сказать? Никто из этих 94% не понимает.
Я думаю, судя по всему, они пока не понимают, в каком положении они оказались. Вот если не употреблять то слово, которое хотели употреблять.
6% только понимают, судя по всему. И то меньше, потому что там с копейком каким-то кто-то затруднился ответить, видимо.
Ну, понимаете, скоро в этом положении окажется вообще вся Российская Федерация, да, потому что мы неуклонно, стремительно, с абсолютно идиотским выражением восторга на лице двигаемся абсолютно никуда. Это же просто, ну, я не знаю, к гадалке не ходи. Скоро, в общем, эти незначительные и временные трудности будет испытывать просто все 140-миллионное население нашей страны.
Понятно. Ну, Крым, значит, такая, да, лакмусовая бумажка. Хорошо. Сегодня, поскольку 1 января вступило в силу огромное количество законов разнообразных, но мы все не будем обсуждать. Например, закон, ограничивающий для иностранцев возможность владеть СМИ. Угу. Да, ну, все понятно, что иностранцы теперь не смогут владеть более 20% акций уставного капитала любого российского СМИ. Ваше мнение, зачем это все делается?
Ну, мне кажется, что главная цель была коммерчески успешные медиахолдинги, которые, кстати, как к политике не имеют никакого отношения. Это, например, СТС Медиа, который продавался на Нью-Йоркской бирже, по-моему, там до 75%. СТС обрел хозяина, вольно-невольно. Слава богу, что нашелся этот хозяин. И что очень хорошего профессионального медиахолдинга все-таки будут деньги, да, чтобы продолжать свою работу. Я думаю, еще какие-то, так сказать, компании вроде Independent Media, которые тоже достаточно лакомый кусочек с точки зрения именно бизнеса. Да, я не думаю,
что... То есть это бизнес, но не политика.
Ну, это борьба за ресурсы, конечно. Я не вижу здесь... Понимаете, ну как можно всерьез говорить о политике, когда речь идет, предположим, о журнале Forbes и газете «Ведомости». Те, кто читают Forbes и «Ведомости», так все знают. И, собственно, повлиять каким-то образом на их мнение будет очень сложно.
Хорошо, но это, по крайней мере, может быть вовне какой-то сигнал, что у нас были... Еще какие-то остаются отдельные, точечные, свободные достаточно средства массовой информации. Вот они у нас есть. Это такой фиговый листок, да, который мы можем предъявить и сказать, но у нас есть свобода слова.
Ну, вы знаете, или... все равно. Ну, здесь, понимаете, на кону многие сотни миллионов долларов, да, и, конечно, вся эта патриотическая паранойя, она в последнее время просто стала очень выгодным бизнесом. Потому что власть везде видит опасность, везде видит угрозу. И вот эта патриотическая риторика способна продать власти любую чушь. Чем и занимаются, я думаю, разные.
Ну, значит, все-таки политика. Люди.
Ну, как политика, да, ну, как любой бизнесмен использует настроение тех или иных людей, которые принимают решения. Это нормальная бизнес-практика. Вот один человек, я даже узнаю примерно кто это, но называть не могу. Мне кажется, очень искусно это использовал. Ну, медиаэксперты гадают, но тем не менее, здесь более-менее все понятно. Кто был в тот момент принятия этого закона бенефициаром всей этой истории? Или человеком, который рассчитывал извлечь из этого профит? Я думаю, что, конечно, это использование паранойи в корыстных целях.
Прекрасный диагноз. Спасибо, да. Тогда про бизнес. Раз уж о бизнесе зашла речь. Эмбарго продуктовое с Украиной. Украинский ответ с оппозитной. Турция. Все это тоже сегодняшнего дня. Все это тоже на повестке дня. Про Украину. Как вы оцениваете последствия для нас? Мы их не понимаем, так же, как не понимает Крым, и так же, как не понимает большая часть нашего населения. Ваш прогноз?
Ну, какой здесь
или для нас
быть?
Уже несущественно уже на фоне
прогноз?
Европейского эмбарго?
Какой здесь может быть прогноз?
Эмбарго против Европы.
Собственно, рост цен на сельскохозяйственные продукты очень высокий. Да? Значит, он продолжится. Мы это все понимаем. Да? Потому что мы импортируем достаточно много продовольствия, в том числе из Украины. Это практически ощутят очень многие. Да? Хватит ли у власти запаса прочности? Насколько хватит? Тут сейчас сказать очень сложно. Да? То есть, с одной стороны, при, видимо, очень негативном прогнозе, все наши резервные фонды испарятся в течение года. И как раз там кануны выборов начнутся невыплаты зарплат. Да? И посмотрим, как люди...
Ну, в регионах уже начались невыплаты.
Да, но социальных пособий, пока это да. только единичные случаи. Это может стать массовым явлением, и какова будет там, я не знаю, реакция избирателей, совершенно трудно предсказать. Ну, давайте, да, устроим еще одну победоносную войну где-нибудь.
Нам нужно будет прерваться на короткое время. Я напомню, главный редактор проекта СНОП Николай Усков в нашем эфире.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM. Реставрация уникальные погребальные пелены. Древний Египет. Второй век нашей эры. Такова тема субботней программы «Музейные палаты». У нас в гостях заведующий отделом реставрации Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Игорь Бородин. «Музейные палаты». В субботу после 10 утра. Деятельность учреждений культуры и культурно-досуговая работа в вооруженных силах России. На эту тему говорим в эту субботу в программе «Военный совет». У нас в гостях начальник управления культуры Министерства обороны России Антон Губанков. «Военный совет». В субботу, сразу после полудня.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов. В эту субботу тема программы «Чувствительно. Сохранение памятников культурного наследия». Гости передачи. Директор, член правления Фонда спасения деревянных церквей Русского Севера Вереница Маргарита Баева и директор благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия Красино» Анор Тукаева. «Чувствительно». В субботу после 17 часов.
Доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
В эту субботу в программе авторская песня группа «Второе дыхание». Мария и Алексей Ващенко, Юрий и Алексей Хомчик ведут программу «Нателла Болтянская». Авторская песня в субботу после 23 часов.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напомню, что в нашей студии главный редактор проекта СНОП Николай Усков, я Оксана Пашина. Напомню, телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Вы можете прислать свои вопросы Николаю Ускову, они обязательно прозвучат в эфире. Возвращаясь к ситуации с эмбарго, Украиной и всеми этими торговыми делами. Вы озвучили такую классическую позицию национал-предателя, который говорит, что все будет плохо, цены будут расти, жить станет хуже. Есть другая позиция, и предприниматели в том числе говорят о том, что это прекрасно, наконец-то наше производство будет нарастать, наконец-то нам открыли двери, нас перестали душить, давить этим импортом. Мы сейчас все сделаем, сейчас все будет.
Ну, просто у них монопольное положение на рынке, соответственно, они, может быть, и сделают что-то, но цены будут все равно выше. Мы же это прекрасно понимаем, да? То есть, если у тебя есть конкуренция, то, соответственно, все стремятся сократить издержки, все стремятся к тому, чтобы произвести товар лучшего качества за меньшие деньги. А когда у тебя нет конкуренции, ты можешь опять продавать гнилую картошку с морковкой за большие деньги, чем занималась советская экономика.
Между разными предпринимателями, почему?
Ну, да. Хорошо,
у кого-то гнилая, у кого-то хорошая, да, может быть, уродиться.
Хорошо, если она будет, да, но, понимаете, там, на самом деле, любой крупный город, да, он же имеет дело не с мелкими производителями, он имеет дело с огромными оптовиками, да, которые устанавливают, диктуют свои цены. Поэтому я думаю, что не стоит ожидать от так называемого импортозамещения большого количества дешевой продукции. Да? Может быть, будет продукция, и, наверное, хорошо, что она будет, но то, что она будет дороже и хуже, в этом у меня нет сомнений.
Чем вы объясняете такую достаточно спокойную реакцию нашего населения на все это? То есть, не жили никогда хорошо, не надо начинать?
А мы не знаем, какая реакция нашего населения.
Ну, что... знаете, вот люди ходят в магазины сейчас, предновогодние эти дни, да, все абсолютно спокойны. Ну, я бы не сказала, что сметают с полок, но покупают то, что они хотят. Никто не возмущается тем, что еще 3 месяца назад это все стоило почти в 2 раза дешевле. Все настроены очень благообразно.
Ну,
может быть,
знаю,
потому
да,
что предновогодние
ощущения, да, в Москве, в общем, может быть, люди настроены благообразно, да, но я не уверен, что они настроены везде одинаково. Да? Давайте все-таки не забывать, что там количество бедных людей выросло довольно значительно в прошлом году.
А где они? Почему мы их не видим? Почему они не выходят на улицу? Нет, ну подождите. Я работаю в новостях. Если бы где-то была бы какая-то там условная акция протеста против дорогих товаров на полках магазинов, я бы об этом знала, поверьте. Их нет.
Ну,
их все устраивает.
Они будут. Просто их структура потребления немножко отличается от нашей. Мы привыкли, что мы значительную часть товаров покупаем в супермаркете. Да, почти все, наверное. Что-то мы там, может быть, на рынке покупаем. Да? У меня есть родственники в Кирове, которые у них в доме супермаркет, они в него вообще не заходят, потому что для них это недоступно. Еще при, так сказать, тех ценах. Было недоступно и недоступно и сейчас. Да, у них есть свое там хозяйство, у них есть какие-то дешевые оптовые базы, где они что-то могут купить. Так они и живут годами. Да, то есть их этот рост цен в супермаркетах, он...
То есть для того, чтобы люди выразили свой протест, должны потрястись те, кто покупает продукты в супермаркете.
Ну, давайте,
а они пока только, тоже не потрясены.
Давайте поживем, увидим. Тут очень трудно говорить о том, когда это может вызвать какие-то социальные протесты. Пока, конечно, население достаточно богато. Вопрос же, как долго будет продолжаться. Да?
И как долго
продолжаться? Но, понимаете, она может быть бесконечна, потому что она не... как бы не описывается экономическими законами. Да? Мы имеем дело не с экономическим кризисом, мы имеем дело прежде всего с политическим кризисом, который спровоцировал и усугубил экономический кризис. То есть без разрешения острых политических вопросов мы не можем прогнозировать, когда закончатся наши экономические трудности. Да, потому что есть там понятно, что есть проблемы большой длительности, там низкая диверсификация экономики, проблемы управления, проблемы судебной системы. Это было всегда, да, соответственно. Но есть и внешняя политика, которая вызывает озабоченность международного сообщества и в результате...
Зато вызывает восторг населения страны. Ну, мы наконец-то опять встаем с колен и все опять довольны.
Ну да, ну просто до какого-то предела этот восторг будет людей питать, но потом они просто захотят...
Просто поесть.
Поесть, да. Поэтому здесь, ну, слушайте, мы видели это все в русской истории неоднократно. Да? Простейший пример, вот если говорить про параллелизм истории, 14-й год, невероятный патриотический подъем, в середине 18-го царскую семью убивают. Мы это видели в нашей истории.
4 года. Хорошо. Сюда же вопрос про дальнобойщиков. Почему протест дальнобойщиков, реакция? Она не нашла абсолютно никакой поддержки в обществе, практически ни у кого. То есть все сидели, да, условно, в Фейсбуке, все писали: молодцы, мы с вами, мы вас поддерживаем. И те, кто не сидят в Фейсбуке и не ходят в супермаркеты, они тоже, в общем-то говоря, мужики, молодцы, вы правы, вот так и надо. Но потом это все... исчезло в никуда. Они постояли на подступах к Москве, и как-то тихо все это рассосалось. Это был, по-моему, вот такой момент, когда ну, можно было что-то сделать, как-то отреагировать.
Ну, просто,
и это бы дало какие-то плоды.
Просто у массы населения нет пока запроса на серьезные там, экономические или политические потрясения. Да? Этот запрос сейчас только формируется. Мы видим отдельные случаи неудовольствия там, наиболее организованных людей. То есть это либо профсоюзы, либо, соответственно, там... дальнобойщики – достаточно организованные слои населения. Когда к этому подключится какая-то другая там, часть населения, ну, вспомните, даже в 90-е, когда ситуация была неизмеримо сложнее, чем сейчас, ну, что шахтеров кто-то поддерживал. Они постоянно здесь сидели, стучали касками. Ну, я бы не сказал, что их кто-то поддерживал.
Ну, давайте пример вспомним такой, не настолько отдаленный. Всего несколько лет назад был запрос на протест, и было желание, и люди выходили на улицу.
Да.
Что изменилось у среднего класса? Почему сейчас такая апатия?
Ну, во-первых, страх, потому что болотное дело, оно не закрыто, да, продолжаются, так сказать, преследования людей, которые ничего не нарушали, с моей точки зрения, просто, так сказать, следовали нашей Конституции.
То есть средний класс услышал этот посыл, который хотел дать власть. Ты можешь выйти на улицу, ты можешь ничего не делать, и ты сядешь на 3 года. И
да, все сказали, думаю, что с одной стороны, с одной стороны страх, потом, конечно, осознание абсолютной бессмысленности протеста, да, ведь на что, собственно, рассчитывали участники тех протестов, ну, за исключением маргинальных экстремистских групп. Они рассчитывали на диалог с властью, на то, что власть начнет внутреннюю реформу. Никто не хотел революции. И сейчас никто в среднем классе не хочет революции. Да, меня как раз в нынешней политической ситуации больше всего пугает, что действия власти могут спровоцировать революцию. Я ее боюсь и не хочу, потому что она разрушит то немногое, что удалось создать за 25 лет. И что вырастет на этом новом попелище, не бог весть. Да, нам нужна, как говорил Столыпин, нужна, так сказать, нам нужно 20 этих лет там, мирной жизни, чтобы отстроить свою страну, да, а не опять, так сказать, пускаться в дележ собственности, в убийства, погромы и прочее. Но, к сожалению, власть и тогда в болотном движении усмотрела угрозу себе. И сейчас, собственно, полагает, что средний класс настроен к ней враждебно. На самом деле средний класс просто хочет более стабильного, более сбалансированного режима, в который учитывает мнение значительной части населения, а не только узкого круга приближенных к президенту лиц.
Ну, к сожалению, только режим этого не хочет. То есть вы считаете, что своими действиями власть провоцирует революцию?
Ну,
или она пытается удержать этот шаткий баланс хоть как-нибудь? Хоть немножечко,
я не думаю,
хотя бы до выборов, хотя бы там еще даже несколько
месяцев. Власть очень гибкая в России, слава богу. Да, возможно, в какой-то острой ситуации ей хватит ума все-таки опереться на более широкие слои населения, чем сегодня, как мне кажется. И, ну, когда это произойдет, мы увидим, как поведет себя власть. Пока я не вижу, что власть готова к конструктивному диалогу с обществом. Она готова действовать методами пропаганды и устрашения.
Но она нас слышит хотя бы. Она с нами не разговаривает. Мы это уже поняли по пресс-конференции, по обращению президента новогоднему. Нет, разговаривать не хотят. Но они нас слышат, понимают. Или они живут в своей параллельной реальности?
Я думаю, что некоторые люди, которые принимают ключевые решения, конечно, в курсе. Но и более того, они сами разделяют эти же мысли.
Мы продолжим через несколько секунд после кратких новостей. Главный редактор проекта СНОП Николай Усков в нашем эфире.
В Москве 18.30. На еще краткие новости. У микрофона Всеволод Бойко. Здравствуйте. Россия, скорее всего, не будет подписывать
программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. И в нашей студии главный редактор проекта СНОП Николай Усков. Ждем ваших смс-ок. +7 985 970 45 45. Это номер для вас. Тогда вернемся, собственно, к тому, с чего закончили. Наш слушатель пишет из Свердловской области, Дмитрий Мезенцев. Николай, а есть ли запрос на либерализацию со стороны нашей элиты? Готова ли она пойти на экстренные меры, например, на дворцовый переворот? Ну, пытают такое мнение, что да, если не хочет народ, на улицу никто не выходит, всем хорошо. Может быть, там внутри какие-то идут процессы? Может быть, нам с этой стороны что-то ждать?
Они пока нам не очевидны. Да? То есть мы видим, что, собственно, во власти как существовали силовики, так и существуют. Как существовали либералы, так и существуют. Между ними там, нет определенного консенсуса. Но принимать это за признаки там, раскола элит, наверное, нельзя. Да? Потому что так выстроено. Это политическая система. Да? Есть, условно говоря, государственники, да, которые опираются на силовые ведомства. И есть люди, в принципе, тоже достаточно государственнических позиций, но, тем не менее, ратующих за большую либерализацию, за открытость миру, за снятие санкций. Каких-то признаков того, что это может привести к дворцовому перевороту, я не вижу, честно говоря. Потому что эта система выстроена президентом, она его устраивает, он в ней работает. Находит ее, видимо, достаточно удобной и эффективной. Знаете, все-таки дворцовый переворот – это наличие некой легитимной силы, которая может сменить нынешнего руководителя. Сегодня этой силы я не вижу.
Спрашивают тоже наш слушатель, есть ли у либералов план реформ, готовы ли они в случае прихода к власти жестко связать судьбу своих семей, детей с судьбой России. Ну, это, видимо, основная претензия к тому, что, да, наш такой либеральный крыло, оно немножко, хотя и не либеральный, а тоже живет не совсем в России.
Ну, мне кажется, да, что, мне кажется, вся российская элита, в общем, живет на два дома. Это совершенно нормальная и естественная ситуация. А я вообще в этом ничего плохого не вижу. Я не считаю, что это как-то дискредитирует, да, эту элиту. Почему нельзя жить там, где тебе нравится? Да? Почему твои дети не могут учиться там, где тебе нравится? Я в этом не вижу никакого криминала.
Ну, наверное, потому что немножечко другие интересы у тебя в том случае, если ты зарабатываешь деньги в одном месте, а тратишь в другом.
Нет, смотря что мы тогда понимаем под интересами, да. Если человек является просто государственным чиновником высокого ранга, там, или крупным бизнесменом, и ему нравится, например, проводить время во Франции, почему свой отпуск, например, или ему хочется, чтобы его дети получили там лучшее образование, которое сегодня возможно получить, да, почему нет? Я не вижу в этом. Это искусственно навязанная нам дискуссия на эту тему. Мир не знает больше границ.
Провести это прекрасно. Дело тут немножечко не в том. Если, давайте так сравним. Вот, условно, таджикские мигранты. Они приезжают сюда, зарабатывают здесь деньги, живут здесь практически вахтовым методом. Потом они едут к себе на родину и отправляют деньги к себе на родину. Они поддерживают свою экономику. Они, в общем-то, живут там, да, и все их интересы находятся там. Здесь они и ведут себя достаточно...
Я думаю, что хорошо, Шувалов, у которого красивая квартира в Лондоне, которую мы все видели на картинках, да, но не интерьеры, а дом, да, в котором он живет. Ну, что его интересы в Лондоне? Ну, конечно, его интересы в России. Понятно, что, конечно, его больше всего интересует управление этой страной. А там он просто проводит время.
Может быть, его интересует управление этой страной с точки зрения для того, чтобы заработать здесь денег. А что здесь будет с этим народом, с этими людьми, с этой экономикой?
Мне кажется, это не
так. Это совершенно не важно.
Это неправильно, это очень популистское отношение к тому, что, так сказать, человек делает. Я не хочу там говорить конкретно про случай Шувалова, я просто говорю о том, что я не вижу в этом ничего ужасного, во-первых. Да? Во-вторых, я считаю, что, конечно, у там, значительной части либералов, которые все еще находятся во власти или в легкой оппозиции к этой власти, есть возможности, есть шанс изменить эту ситуацию, если им будет предоставлен такой карт-бланш. Сейчас, как вы знаете, обсуждается возможность возвращения Кудрина в правительство. Живем, увидим.
Ну, слухи ходят.
Правительство,
да.
В широком смысле.
Да, слова. Слухи ходят и активно опровергаются, что внушает надежду.
Пока их даже не так опровергать стали. Да. Признаются факты встречи.
Факт встречи, да. Но предложение пока не сделано. Подождем. Другой вопрос про отца Всеволода, имеется в виду Всеволод Чаплин, очень много спрашивают наши слушатели. За что его ушли, спрашивают. Он же был своим. Может быть, он теперь церковный диссидент?
Я не знаю. Честно говоря, мне кажется, что все какая-то бесконечная пиар-игра, потому что то, что говорил отец Всеволод, к христианству редко имело какое-либо отношение. Это какая-то злобная этатистская ересь. Я даже не знаю, как это охарактеризовать, но это не христианство точно. А, там, в глазах верующих, наверное, искренне верующих, это была компрометация церкви. Я не думаю, что это стало поводом для его увольнения. Мне кажется, что отец Всеволод полезен, как некий, так сказать, человек, изрыгающий вот подобные истины. Угу. Да? Точнее, не истины, а черт знает что.
То есть,
что.
Когда его увольняли, все знали, что так будет. Но, что он откроет глаза на мир. И вот
но лучше, чтобы он был за пределами церкви, чтобы он не пятнал не саму корпорацию. Угу. Да? Но как некий полюс зла и полюс бреда, он, в принципе, необходим, потому что эту функцию он блистательно выполняет.
Мне кажется, эту функцию блистательно выполняют и многие другие, не действующие и не изгнанные священнослужители.
Так устроена вся наша общественная жизнь. Да? У нас есть Милонов, вот один полюс бреда, есть Чаплин, еще один полюс бреда.
Прекрасный случай с зачатием в пост недавний.
Ну, в общем, здесь у нас, вот, мне кажется,
для этого не нужен Чаплин.
Очень опытные пиарщики, людей, которые рулят нашей информационной повесткой дня, просто нуждаются в подобных разводках. Да? Чтобы мы с вами потом обсуждали, какую очередную чушь сказал отец Всеволод.
Не заметили, что чего-нибудь другого более важного?
Ну, например.
Хорошо. Опять к новостям тогда. Россияне теперь получили право на удаление недостоверной информации о себе в интернете. Что вы думаете по этому поводу? Так, с одной стороны, если посмотреть, это хорошо. Если кто-то изрыгает какой-то бред о тебе, ты можешь всегда пойти и пожаловаться.
Но, честно говоря, я не знаю, как это технологически сделать. Как можно...
Ну, если отвлечься от технологической стороны, да, все это сложно, с интернетом вообще все непросто. Uh-huh. Это вообще хорошо или плохо, что ты можешь опровергнуть, уничтожить, изъять любую информацию о тебе в интернете?
У меня нет к этому отношения. Я считаю, что это просто абсолютно невозможно. Да? То есть можно издавать любые законы, но это не имеет никакого практического отношения. Ну, как что я могу потребовать изъять неизвестно откуда статью про себя? Нет. Я не знаю, как это сделать.
Ну, если представить, что можно. Ну, вот, например, какое-то заказное расследование о вас. Какой-то фильм сняли, где-то его посмотрели, 4 миллиона.
Расследование расшарено, например, в миллионах экземплярах. Каким образом? Хорошо, убьют все эти миллионы экземпляров. Сразу же появится еще миллион. Ну, я не знаю, как это
сделать. Закроют тот ресурс, на котором были размещены.
Ну, а потом застрелятся, собственно, в бессилии. Ну, потому что это невозможно. Да, есть вещи, которые невозможно.
Ну, почему? В Китае возможно.
Ну,
в Китае невозможно.
В КНДР
возможно. Ну, по крайней мере, они стараются.
В КНДР может быть возможно просто выключить из розетки, да, но если у тебя включено в том же Китае, все это можно обходить при желании. Это очень простая технология. И в России можно все это обойти.
Ну, не все это умеют, так как не все ходят в супермаркет.
Значит, научатся. Если... В интернете люди очень быстро осваивают передовые практики. Я, например, установил уже давно эту защиту. Захожу теперь откуда-то из Сан-Франциско на все запрещенные в России ресурсы. И считаю, что выполняю, в общем, свои журналистские обязанности таким образом, потому что я должен работать с информацией. Мне это важно. И это, в принципе, должен делать любой нормальный человек. Да, все запреты в интернете не имеют под собой никаких... не имеют никакой реальной силы. Да. Можно только выключить из сети. Это единственный способ.
Ну, хороший прогноз. Спрашивают наши слушатели о ваших прогнозах на 2016 год. У нас есть еще для этого несколько минут. Ну, как изменится жизненный уровень, мы поговорили. Что будут делать власти дальше? Закручивать гайки или немножечко ослабят? Выйдет ли Россия из двух войн? Или, может быть, какие-то новые начнет?
Ну, самая интересная интрига сейчас связана с именем Кудрина. Посмотрим, да, насколько, так сказать, это интрига или очередные слухи.
Ну, пока, да, обсуждается.
Про некую либерализацию, которая так в конечном итоге не случится. Да, посмотрим. Здесь очень трудно что-либо предсказывать. Я все-таки надеюсь, что в предвыборный год мы не ввяжемся ни в какую новую войну, потому что это усилит риски. Но, с другой стороны, это тоже совсем нельзя исключать, да, потому что в какой-то момент, может быть, это останется последним аргументом, да, власти перед не очень довольным народом. Зато мы встали с колен. Да? Посмотрим. Мне кажется, это две главные сейчас интриги. Кто победит на выборах в Думу, ну, мы примерно все знаем.
Ну да. Возвращаясь к Кудрину тогда. Как вы считаете, если, да, предположим, что это произойдет, ему дадут там что-то реально сделать? Или он будет тоже такой вот красивой рекламной картинкой для определенной части населения? Вот все вот Чаплин... для РПЦ, Кудрина покажут определенной части общества и скажут, вот, видите...
Ну, мы доигрались, мы уже ставим их на одну доску,
нет,
да?
Нет, давайте нет, ну, принципы того, пиара, они, в общем-то, едины для всех, как бы мы ни относились к персоналям.
Алексей Леонидович Кудрин, это все-таки министр финансов, это серьезный человек, который много лет работал в правительстве
и
автор.
И его хотят показать серьезным людям.
Да, но этот человек никогда не будет работать в Селдоном Чаплине.
То есть
он будет работать только когда у него будут полномочия.
То есть, если он придет,
конечно,
он будет что-то делать.
Я в этом убежден. Нет, не он будет что-то делать,
ему
он придет на том основании, что у него будут четко, ясно прописанные полномочия и способы осуществления этих полномочий. В противном случае это все достаточно бессмысленно, потому что он и сейчас является советником президента, просто неформальным.
А для чего все так плохо?
Ну, не очень хорошо, да. Мы же видим, если было очень хорошо, то что мы видим, так сказать, что товарооборот с Китаем, который возлагались такие невероятные надежды, вот, упал очень значительно. Мы видим, что расчеты на то, что мы будем получать инвестиции через Китай, тоже оказались необоснованными. Россия стоит, в общем, перед достаточно печальной развилкой. Либо идти назад, сдаваться, то, что называется, и признать совершенные ошибки. Либо, не знаю, что, ввязываться в какую-то новую войну. И так до бесконечности, пока в конечном итоге голодный народ не выйдет на улицу.
Ну, у нас есть еще буквально минута. Ваши прогнозы относительно предстоящих выборов?
Ну,
про то, кто победит, понятно.
Понятно здесь. Скорее всего, победят те системные, так сказать, так называемые системные партии, которые уже слились до больного, до полного неразличения. Но просто интересно, какую реакцию выборы вызовут в обществе. Выборы – это всегда обострение внутриполитического диалога. И этот внутриполитический диалог, которого власть так боялась и от которого так долго уходила, он неизбежен. Поэтому я ожидаю, что внутренняя политика наконец-то будет в центре общественного внимания. Это очень важно, потому что, возможно, таким образом мы сможем повлиять на реальную политику Кремля.
Спасибо. Это был главный редактор проекта СНОП Николай Усков. Я Оксана Пашина и программа «Особое мнение». Всего доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Люди и деньги».
Здравствуйте, у микрофона Татьяна Тимофеева. Поздравляю всех с первым днем наступившего 2016 года. В сегодняшней программе мы поговорим о путешествиях.
«Люди и деньги». Что почем?
Несмотря на кризис, массовый турист становится все искушеннее. Популярными направлениями и традиционными точками его уже не удивить. Поэтому власти стран, где туризм является существенной статьей национального дохода, все чаще делают ставки на неочевидные факторы в привлечении приезжих. В 2015 году властям Австралии удалось заполучить диснеевских пиратов Карибского моря. Правительство страны выделило почти 19 миллионов долларов компании «Дисней» в качестве финансовой помощи. Сообщалось, что еще один грант киностудия сможет получить непосредственно от штата Квинсленд, где в феврале начались съемки пятой части пиратского блокбастера «Мертвецы не рассказывают сказки». Австралийские власти считают, что съемки и шум вокруг ленты привлекут новый поток туристов, как это было, например, с Пуэрто-Рико, туристический интерес к побережью которого значительно вырос после того, как на экраны вышла четвертая часть «Пиратов Карибского моря», снятая там. После премьеры фильма, запланированной на 2017 год, в Австралии планируют открыть свой аналог Диснейленда, созданный по мотивам пиратской саги. На Филиппины можно съездить за изысканной кухней. Конкуренция на рынке пляжного отдыха заставила власти страны 7000 островов сделать ставку на кулинарию. И хотя азиатскому ресторану получить мишленовскую звезду практически невозможно, зато можно попасть в так называемый рейтинг ресторанного «Оскара». Стокгольм остается самым популярным шведским городом у российских туристов. Однако есть и другие места, которые стоит посетить. Среди них выделяются такие шведские муниципалитеты, как Гетеборг, Мальмё и Гребестад. Городок Гребестад известен тем, что там вылавливают половину всех лобстеров Швеции. Местные рыбаки предлагают туристам поучаствовать в охоте, выйти в море на лодке, достать из воды клетки с лобстерами, а на берегу попробовать свежий улов. Сезон охоты на лобстеров стартует в конце сентября и длится до апреля. Цены на такое сафари колеблются в зависимости от продолжительности прогулки и типа судна. Можно взять билет на туристический корабль за 200 евро, а можно договориться с местными рыбаками на берегу за 20 евро. На Маврикий, который пока мало знаком российскому путешественнику, можно отправиться за мистикой. Местные жители верят, что на Маврикии находится средоточие мировых энергетических вихрей. Вокруг этой зоны в деревушке Лиамбел открылись десятки гостиниц и спа-салонов, которые активно эксплуатируют тему оздоровления и приглашают за наполнением энергии адептов йоги и любителей медитации со всего мира. Один из проданных в Канаде лотерейных билетов.